Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В эфире программа «Пиджаки», у микрофона Владимир Карпов. И сегодня с нами председатель редакционного совета издания «Политический консерватизм», политолог Борис Межуев. Здравствуйте, Борис.
Здравствуйте. Можно я уточню свою должность?
Давайте,
конечно. Я теперь главный редактор сайта «Политаналитика».
Сейчас, подождите. Главный редактор сайта «Политаналитика».
Простите, ради бога, за уточнение.
Не-не-не, это нормально. Все течет, все меняется. Но это так или иначе не отменяет тему разговора с вами, Борис, а именно поговорить о реализме и берегах цивилизации. Это ваша статья, я так понимаю, программная в какой-то степени.
Ну, да, можно так сказать, да.
Попробую пояснить вкратце слушателям. Значит, мы стоим на пороге масштабных изменений, кто-то называет их тектоническими сдвигами в международной политике. В международной политике, ну, такое ощущение, что Российской Федерации придется или заново что-то предлагать, или заново свое место в этой международной политике определять. И Борис Межуев, да не только он, развернули дискуссию целую относительно того, а что Российская Федерация может предложить, с чем она выйдет, на почве чего, на платформе чего будут строиться те самые новые международные отношения, будь то администрация Дональда Трампа, будь то новые европейские политики, которые приходят к власти. И вот, собственно, об этом вы и пишете. Так что же Российская Федерация сейчас предлагает, и что теоретически мы могли бы предложить мировому сообществу?
Это вопрос, да?
Да.
Ну, то, что я предлагаю, не знаю, что предлагает Россия, то есть я знаю, что предлагает Российская Федерация, но я считаю, что есть определенная проблема в политическом языке у российского политического класса, который после 2014 года, когда произошли те события, которые произошли, он, российский политический класс, исходил сразу из двух противоположных посылок. С одной стороны, посылка, ну, можно сказать, такого трезвого реализма. Речь идет о том, что все нации имеют право защищать свои национальные интересы, мы не хотим продвижения НАТО к нашим границам. И то событие, которое было главным событием 2014 года, а именно присоединение Крыма, объяснялось и объясняется до сих пор представителями вот этой реалистической школы. Люди, как правило, занимают довольно системные позиции в внешнеполитической так называемой элите, внешнеполитической экспертной сообществе, вот, что это объясняется, ну, вот, необходимостью защиты российских государственных границ, российских оборонных интересов от внешнего продвижения, внешней и, в принципе, не очень дружественной России силы. Есть вторая позиция, более маргинальная, но, тем не менее, в какой-то момент востребованная российским политическим классом, а именно позиция, ну, сторонников русской реденты. Те люди, которые считают, что русские – это расколотая нация, что есть русский мир требует объединения, требует воссоединения, и присоединение Крыма объясняется не столько какими-то оборонными, не столько стратегическими интересами, не столько интересами России как целого государства, сколько интересами русского народа, как вот расколотого народа. И надо сказать, что мы попеременно обращаемся то к первым, то к вторым аргументам, причем это еще как-то, видимо, организационно нанизано на некоторые определенные сообщества, которые в том числе ведут конкуренцию друг с другом, и мы видим в том числе и в публицистике, и в общественной жизни. И самое главное, что ни та, ни другая позиция применительно по отношению к предполагаемой какой-то внешнеполитической сделке, там, либо с Америкой, либо с Европой, вы совершенно правильно говорите, речь идет о тех руководителях, которые могут прийти, вот этой новой генерации, которую мы ждем, более трезво относящихся к России, вот ни с первой, ни со второй позиции ничего мы не добьемся.
Почему, почему, почему? Потому что ровно вот с тех самых реалистичных позиций, как вы справедливо заметили, и пытались договариваться.
Да, правильно, но с реалистичных позиций, по крайней мере, тот реализм, который утверждается, вообще забывает проблему идентичности, вообще забывает проблему вообще, что делать с этими людьми, которые поднялись в защиту России. Понимаете, проблема заключается в том, что против нас очень мощная идеология действует. Я ее называю там либеральным фундаментализмом, она не имеет никакого собственного названия. Речь идет о том, что каждая страна имеет полное моральное право присоединяться к любому военно-политическому блоку, как он считает нужным. Украина имеет право присоединяться к НАТО, Молдова имеет право присоединяться к НАТО, кто угодно имеет право присоединяться к НАТО, и никакая Россия не имеет права вето по этим вопросам. В принципе, это сильная точка зрения, она понятна, на чем основана, и выглядит довольно демократично. У нее есть только одно уязвимое место у этой логики. Уязвимое место заключается в том, что целый ряд этих стран расколоты. И население этих стран имеет разную позицию. И в том числе не только это, вот они расколоты в процентном отношении, но и территориально они расколоты. Есть определенные части территории и на Украине, и вот, и, как мы понимаем, раньше в Грузии, в бывшей вот, целостной Грузии, и в Молдове, которые не считают, что выбор в сторону евроатлантической цивилизации, если он идет в ущерб вот, с интересами России, для них приемлем. Собственно говоря, именно неучет интересов этих людей и вызвало все конфликты, которые были на территории, большей части конфликтов, которые были на территории бывшего Советского Союза, если не брать только Среднюю Азию, там особая история. Вот, то есть вопрос, конфликт в Грузии по отношению к Южной Осетии и Абхазии, очевидно, вызван этим. Конфликт в Приднестровье 92-го года, который, в общем, пока еще ничем не разрешился, вызван этим. Ну и, наконец, украинский конфликт обусловлен ровно тем же самым обстоятельством. Неучет, как я говорю, России-центричного части населения.
Слушай, ну, по сути, вы отсылаете к Хантингтону и к столкновению цивилизации.
Правильно, но Хантингтон написал свою статью, напомню, в 93-м году. Написал он эту статью не случайно. Ставился вопрос о вообще расширении НАТО. Притом о расширении НАТО за пределы, ну, вот, так сказать, протестантской и католической Европы. Стоит ли принимать в состав НАТО православные государства, там, Болгарию, Румынию, тогда ставился вопрос, или ограничиться Вышеградской тройкой, четверкой, там, по-моему, да, то есть ограничиться Польшей, Венгрией, Чехией, Словенией, Хорватией, так сказать, не идти дальше, не идти в сторону православных государств. Вот Хантингтон фактически написал свою статью, там был целый ряд мотивов, это был не единственный мотив, там и вопрос о Китае, об исламском мире ставился, но если речь идет именно по поводу России, он даже и в Россию специально приезжал, специальные лекции по этому поводу, то он хотел сказать следующее. Ребята, не двигайтесь дальше. Оставьте православные страны либо в качестве буфера между, значит, Россией и западным миром, либо вообще, так сказать, отдайте их под контроль России. Даже до этого он договаривался. Ну, как вы понимаете, это уже... Он писал очень прагматический текст, надо понимать. Очень прагматический. Не надо из него делать Тойнби, понимаете, какого-то там метаисторика такого. Он писал... Он политический прагматик, который писал текст, понимая, на какие интересы, какие позиции он защищает. Он считал, что Запад должен ограничиться, он не должен расширяться до предела. В этом он был прав. Но, конечно, сейчас, когда уже, естественно, и Болгария, и Румыния, и даже Прибалтика, бывшая, значит, Республики Советского Союза, является частью НАТО, это уже устаревшая теория. Она уже не работает, по крайней мере, по отношению к этому пространству. Следует искать какие-то новые просто ответы на эти вопросы. Вот то, что я назвал цивилизационным реализмом, это и, собственно, и есть такой ответ. Понимаете, трезвый реализм просто говорит, да давайте забудем, что там есть какие-то люди, которые поднялись в защиту России. Давайте забудем, что, значит, ну, про Крым мы уже не забудем, слава богу, но, во всяком случае, про там донбассцев, про, ну, вообще других людей, которые поднимаются в защиту России, можно как бы не обращать на это внимания. Мне кажется, это неправильная постановка вопроса, понимаете? Тем более она, понимаете, она оскорбительна и по отношению к этим пророссийским, россиецентричным жителям, но в том числе и довольно жестко по отношению к тем государствам, которые хотят в Европу.
То есть, вот я пытаюсь понять, цивилизационный реализм в вашем исполнении подразумевает как будто бы синтез как раз того самого
реализма, да.
Реализма и русского мира. Или концепции, ну, русского, ну,
да,
мира.
Да, да, русского цивилизационного мира. Я в данном случае говорю, что это надо понимать сверхэтнически. Потому что Южная Осетия, Абхазия, это тоже, как бы, вот как мой учитель Вадим Леонидович Цимбурский, которого я немножко, так сказать, следую его идеям, он называл это шлейф острова России. То есть они не обязательно имеют русско-этнический какой-то оттенок, эти части территории. Я, кстати, допускаю, что нельзя исключать, что, может быть, и какие-то части, уже присоединившиеся к евроатлантической цивилизации, захотят обратно в Россию. То есть надо признать россиецентризм. Надо признать россиецентризм как равноправный вектор цивилизационного тяготения.
Я что понять-то не могу? Чем это отличается от концепции сфер влияния, которая, ну, сформировалась вот после
Второй мировой? Ну как, чем оно отличается? Но принципиально оно значит что? Принципиально оно означает, что есть территории, которые находятся под двойным облучением, условно говоря. Они не формально целостная территория, это формально целостное государство, вот как Украина, она формально, ну, будем считать, что она целостное государство, что, так сказать, пока ДНР, ЛНР никто не признает в качестве самостоятельных равноправных частей, да, самостоятельных независимых государств. Они находятся, классическая ситуация с Молдовией, да, с Молдовой. Мы признаем целостность этого государства, но мы прекрасно понимаем, что оно как бы облучаемо с двух сторон, со стороны Румынии, со стороны... так сказать, ну, понятно, Европейского Союза и со стороны России, да. Надо как к этим государствам нужен какой-то особый подход, вот лимитрофным государством, буферным государством, потому что если какая-то из цивилизаций, либо Россия, либо Евроатлантика попытается полностью, как это, собственно, с Украиной произошло в 2013-2014 году, взять ее под контроль, давайте подпишем Евроассоциацию, причем соглашение с Европой, причем все понимали на Украине, что речь идет не просто о каком-то торговом соглашении, а речь идет о признании вот полного целостного вхождения Украины в сферу влияния Евроатлантики, что это приведет к расколу этих государств, это приведет к расколу этих территорий. Следовательно, это первый фактор, следовательно, необходимо создать некоторый лимитрофный пояс, который отделяет Россию от Евроатлантики. Первое здесь надо что сказать, мы не Европа. И мы не Евроатлантика, мы никогда ими не будем. Не потому, что мы этого не хотим, может быть, многие из нас этого хотят, этого не хочет сама Европа. Она сделала очень четкий цивилизационный выбор, ну, мне кажется, где-то годах 93-95, когда сказала, так сказать, устами своих, ну, не знаю, политических деятелей, что России не светит вступить в НАТО, России, ну, в общем, не светит вступить в Евросоюз, и какие бы сейчас тактические шаги ни предпринимались для облегчения российско-европейских отношений, какие бы посулы нам ни кидали, мне совершенно понятно, что это принципиальный цивилизационный выбор. Вот отделение России. Мне кажется, та же самая история будет и с Турцией. Точно так же. Турции не дадут возможность вступить в Евросоюз, хотя, конечно, она является частью НАТО и так далее. Но, тем не менее, Турция тоже будет постепенно отодвигаться от Запада. Вот, это первое. Значит, но если такое происходит, если, поскольку Россия – это мощная, сильная в военном отношении территория, Россия притягивает какие-то народы и людей, и притягивает страны, следует допустить, что самая лучшая, единственная возможная форма обеспечения европейской безопасности, большой Европы, да, евразийской безопасности, так можно сказать, заключается в том, чтобы выстроить между Россией и Евроатлантикой, ну, как я это говорю, межцивилизационный пояс мира. То есть сделать так, чтобы, ну, как, во-первых, о нейтральном статусе Украины и Молдовы, ну, это уже, в общем, тут не надо тут далеко ходить, об этом говорят уже все от Киссинджера до там Бжезинского, уже все понимают, что это, так сказать, единственная возможность выхода, заранее четко сказать, что никогда ни Украина, ни Молдова, ни какие-либо другие государства не будут частью НАТО, то есть, ну, это что означает? Процесс расширения НАТО на восток должен быть остановлен раз и навсегда, четко каким-то основополагающим актом, типа Хельсинского акта. Это первое. И второе, те территории, которые уже вошли в НАТО и которые непосредственно примыкают к России, то есть, в первую очередь, территория Прибалтики, военное присутствие НАТО должно быть там сведено к минимуму.
То есть Прибалтику мы... тоже в лимитрофы записываем?
Конечно, безусловно. И Прибалтика тоже...
При всем их однозначном тяготении именно к Европе?
Да, ну, во-первых, мы прекрасно понимаем, что это тяготение вызвано огромным... В ряде стран, в первую очередь в Латвии и в Эстонии, насилием над русскоязычной частью населения и практически лишением их прав. Это тоже важный фактор, хотя не надо, может быть, его им слишком сильно размахивать, чтобы не создавать ощущение, что русский мир, так сказать, осуществляет экспансию. Но этот фактор был. Вот, то есть это было за счет лишения голоса значительной части населения. Это первое. И второй момент. Да, Россия считает, и считает, мне кажется, вполне справедливо, что присутствие чужих военных сил, военного, так сказать, вот этих танков, которые сейчас направляются на территорию Польши и территорию... И вот 6 тысяч, по-моему, да, от этих солдат, которые НАТО направляет, и даже, по-моему, Америка направляет на вот эти лимитрофные государства, конечно, это угроза российской и вообще общеевропейской безопасности. Ну, разумеется, Россия со своей стороны тоже, видимо, должна, так сказать, определенные гарантии дать. Но, во всяком случае, ясно, что вот этот межцивилизационный пояс мира – это единственная возможность, единственное реалистическое поле договоренности между Россией, Соединенными Штатами. Каким образом? Нам надо разойтись. Разойтись на какое-то, так сказать, расстояние вытянутой руки. Как сказал вот, Шопенгауэр, что дикобразы могут дружить, только не соприкасаясь друг с другом своими колючками. Вот Россия и Евроатлантика сейчас вот такие дикобразы, которые могут дружить только если они, так сказать, отойдут друг от друга на некоторое приличное расстояние.
Я, опять же, вопросы возникают относительно полноценности этой концепции, потому что если мы говорим о поясе мира с Евроатлантикой, то мы представляем Европу, Восточную Европу, и там какие-то конкретные государства уже существующие. А что касается остальной планеты Земля, то там вопросов возникает очень много.
Безусловно.
Например, соприкосновение России и Китая... Прямое. Там никаких лимитров.
Ну, Монголия, например.
Ну...
Монголия. Корея. Почему нет? Там есть лимитрофные. Ну, Корея, скорее, да, нельзя назвать, конечно, в точном смысле лимитрофом, но проблема Северной Кореи, мы видим, тоже ведь обостряется сейчас и очень серьезно.
Хорошо, тогда сколько этих центров притяжения вы сейчас
видите? Знаете, а у нас нету такой проблемы с Китаем, потому что Китай не претендует на, так сказать, геополитическое расширение за счет территории России.
Да, нет, но... если мы... предлагаем некую концепцию, то она должна предусматривать и определенные перспективы. Особенно если это концепция нового мироустройства.
Ну, понимаете, она предполагает... Нет, ну, вот это, собственно, концепция великого лимитрофа, она была выдвинута Цимбурским в 1995 году, она тоже предполагала, что Китай, между Китаем и Россией существует определенная лимитрофная зона, но проблема заключается в том, что они уже поделены, кроме Монголии. И тем более Монголия, в общем, как входила в российскую сферу влияния, так, я понимаю, в значительной степени не входит. Кстати говоря, между прочим, именно вот то, о чем я сейчас говорил, было, рассматривалось в начале 20 века. Там была идея, что Маньчжурия, Монголия и то, что мы сейчас называем Синьцзян, должны быть такими буферными государствами, но...
Боюсь, Китай с этим не согласен. Нет,
ну сейчас-то об этом бессмысленно говорить. Давайте, мы же реалисты все-таки. Мы не исходим из того, что надо, так сказать, не фантазеры. Вот. Но, тем не менее, конечно, для России и для Китая было бы безопаснее, что, собственно, и показывал конфликт 69-го года на Даманском полуострове, если бы мы непосредственно не соприкасались друг с другом территориально. Но поскольку это уже де-факто, естественно, существует, эта реальность уже есть, следует искать какие-то другие формы обеспечения безопасности. Вот. Ну, кстати говоря, в какой-то степени аналогичная проблема для Казахстана, который одновременно является, находится и в российской сфере влияния, и в сфере влияния Китая, безусловно. И я думаю, ну, другое дело, что там это не имеет такого жесткого территориального характера, но, тем не менее, проблема Казахстана может когда-нибудь в отдаленном будущем реализоваться именно с этой точки зрения.
Как лимитров.
Как лимит, да. Просто пока там консенсусная, абсолютно стабильная власть, вот, которая, так сказать, умело, так сказать, работает на вот этом противоположности российского и китайского влияния, совмещая их и уравнивая их. Но, естественно, в том случае, если, условно говоря, там, Китай начнет какую-то империалистическую экспансию в Казахстан, аналогичная проблема может возникнуть, и, конечно, и в Казахстане, как и в других, в других азиатских государствах, где Россия, так сказать, где русский мир также в той какой-то степени присутствует. Но в Казахстане это просто наиболее очевидно.
Хорошо, Турция, Ближний Восток, вообще змеиный угол еще тот, где не очень понятно вообще, как эти цивилизационные границы проводить.
Понимаете, проблема заключается в том, что есть просто определенные государства, да, которые... Вот, ну, классически, кстати, история Кипра. История Кипра – это один в один история Украины 2014 года. То есть, что происходит? Происходит попытка переворота, то есть, не попытка, а реализовавшийся переворот на Кипре, которые устраивают экстремистские греческие организации при поддержке этой греческой хунты, которая в это время там находилась, сбрасывают президента, который вынужден убегать, там Макариос III. После чего Турция говорит, слушайте, она вынуждена взять под защиту своих соотечественников, соплеменников и 37% территории Кипра находится под оккупацией до 83 года, когда формально признается существование Турецкой республики Северного Кипра. Вот классически та же самая история. Другое дело, что там цивилизационные аспекты были не очень сильно проявлены в силу того, что Турция очень определенно откалывалась от исламской цивилизации и стремилась войти в западный мир. И поэтому и обе страны были членами НАТО уже к тому времени. То есть казалось, что это не цивилизационный конфликт, но он может в любой момент, учитывая нынешний разворот Турции в сторону такой некоторой мягкой исламизации, мгновенно принять и цивилизационный характер. Несомненно, что такой характер приобретет уже на глазах начинающееся обострение ситуации между сербами и косоварами в Косово. То есть мы имеем дело с огромным количеством вот таких расколотых государств, то есть формально единых, но самое главное, но реально тяготеющих к разным полюсам, к разным цивилизационным полюсам, к исламскому миру или к Европе, или к России, к православному миру и, соответственно, к Европе. И вот эта проблема существует. Ясно, что по отношению к таким государствам, там, где раскол де-факто не произошел, следует выработать какой-то единое видение этой ситуации. Не, с одной стороны, не говорить, что все это не имеет никакого значения, давайте исходить из территориальной целостности, а все остальное – это чушь собачья, это ясно, что это не пройдет, вот, как не прошло с Крымом. Но, с другой стороны, понимаете, и не стремиться разорвать эти государства искусственно, потому что так хочется нам, как сторонникам такой этнонационалистической чистоты.
Все равно похоже на концепцию несколько ситуативную, да, потому что мы отталкиваемся, знаете, от реалий дня сегодняшнего.
Нет, ну что, она не ситуативна, она довольно давно нами разрабатывалась. Я ни в коем мере не автор этой концепции, я просто как бы в какой-то степени ее, я давно о ней знаю и давно ее. Просто она никогда, она была такая немножко в академических средах развивалась, она не развивалась в полисмейкинге. Вот это главный ее минус. То есть вот эти работы были написаны в 90-е годы. Уже в 90-е годы вот Вадим Леонидович Цимбурский, который скончался, к сожалению, в 2009 году, все это предсказал. Он предсказал конфликт на Украине, который будет. Он в 93-м году, по-моему, в 94-м году написал статью «Метаморфозы и новые вызовы России», где сказал, что если Евроатлантика попытается Украину полностью взять под себя, он так прямо и написал, левобережная Украина, Крым, скорее всего, отделится. Хотя он в тот момент не считал нужным России самой расширять свои границы, то есть он был сторонник такой независимости этих территорий. Потом, правда, немножко взгляды поменялись. Вот. И он считал необходимым доразвить эту концепцию после войны, августовской войны 2008 года, но тут, к сожалению, умер. То есть это все было не ситуативно, это рассматривалось и дальше. Проблема заключается в том, что эти идеи не были доведены до, так сказать, вот как Хантингтон. В силу своего большого имени он сумел хотя бы заставить всех говорить о своей концепции столкновения цивилизаций. Хотя он был очень расстроен тем, что его рекомендации не были приняты во внимание администрации Клинтона. Очень переживал по этому поводу. Это, у него есть несколько интервью, где он об этом прямо говорит. Но вот здесь, к сожалению, это было вот там в журналах политологических и так далее. Это не было доведено до вот не до слуха ни Запада, ни России, что эта проблема будет существовать, это будет проблема, которая станет главной проблемой европейской безопасности, существование вот этих формально целостных государств, но тяготеющих к разным, вот как бы мы сейчас сказали, цивилизациям.
Если перейти на язык метафор, то получается следующая картина. Вместо прокладывания асфальтовых дорог вы предлагаете обратить внимание на те тропки, которые уже протоптаны.
Нет, я сейчас скажу, что я предлагаю. Я предлагаю вот то, что вчера произошло, когда, с одной стороны, Игорь Дадон, нынешний избранный президент Молдовы, сказал, что мы, значит, все отказываемся от однозначно европейской ориентации. А в ответ на это, ну, не в ответ на это, но вместе с этим Владимир Путин сказал, да, мы, конечно, признаем территориальную целостность Молдовы. То есть вот если все это выгорит, условно говоря, если действительно удастся скорректировать политику Молдовы в более пророссийское русло, сохранить Молдову как целостное государство при гарантии и посредничестве России, и сделать из нее вот такой как бы идеальный образец страны...
Лимитрофа.
Страны лимитрофа, да. Страны с единой страны с двумя противоположными цивилизационными ориентациями, потому что, конечно, европейская ориентация в Молдове никуда не денется, и не нужно, конечно, по этому поводу питать какие-то иллюзии. Вот сделать из нее вот такое, знаете, может быть, самое лучшее, самое перспективное лимитрофное государство...
Но это возможно только при согласии другой стороны.
Запада.
Той самой Европы, да.
Ну, разумеется, речь-то мы сейчас и говорим о сделке с Западом, о том, чтобы прийти вместе с Западом и с его новыми руководителями к какому-то единому видению. Разумеется, если они будут исходить из идеи, вот как я называл, либерального фундаментализма, ну, просто говорить, что, знаете, есть одна хорошая ориентация, правильная и верная, это на Европу. Все остальное, все другие, на Россию, там, на исламский мир, это от лукавого, это такие от дьявола или от Иблиса, так сказать, какие-то ориентации на зло такие. То, конечно, ну, в этом смысле говорить будет о чем-то бессмысленно.
С нами председатель, главный редактор портала. Политический.
Политаналитика.
Политаналитика, политолог Борис Межуев. Угу. Сейчас новости, после них продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
В эфире программа «Пиджаки». У микрофона Владимир Карпов. И с нами сегодня политолог, главный редактор портала «Политаналитика» Борис Межуев. Сейчас обсуждаем... Ну, я не знаю, вашу, не вашу концепцию, но вот назревшую концепцию...
Высказанную мной.
Цивилизационного реализма, да, как такую платформу, которую может предложить Российская Федерация для переговоров, по сути, с новой евроатлантической администрацией, так ее можно назвать, после избрания Дональда Трампа.
Новой генерации руководителей.
Новой генерации руководителей в Евроатлантике.
Евроатлантике.
Да, так вот, вопросы, которые неизбежно... возникают. Таким образом, мы как будто бы отказываемся от других масштабных проектов, о которых говорили еще до всех событий. Да? Там, не знаю, единое европейское пространство от Лиссабона до Владивостока.
Это точно. Да, всё. Это, скорее всего, отказ. Ну, во всяком случае, как вам сказать, пока мы не решили вопросы безопасности, то есть пока кардинальные вопросы безопасности не решены, а вопросы безопасности основываются на идентичности. Невозможно отделить безопасность от идентичности. Вот пока это невзаимоувязанные вопросы не решены, мне кажется, бессмысленно обсуждать там безвизовое пространство и прочие прекрасные вещи. Мне кажется, их надо выделить, как, вот помните, в Хельсинское соглашение, в отдельный пакет, отношений. Вот когда мы отойдем на эти территории, когда будем дружить, не соприкасаясь своими колючками, да, вот тогда можно уже ставить вопросы о том, чтобы, ускорить какие-то процессы гуманитарного общения и, и вопрос каких-то единых стандартов образования и так далее. Сейчас это все совершенно бессмысленно обсуждать, потому что вот эти колючки мешают нам спокойно воспринимать друг друга.
Тогда все должны уйти с Ближнего Востока, получается, тоже так, потому что это вообще отдельное цивилизационное пространство,
исламский мир. Ближний Восток, вся большая проблема заключается в том, а кому мы его отдадим? Исламский мир, это, собственно, Хантингтон и ставит вопрос. Исламский мир расколот, очевидно, там, между суннитами и шиитами, это не единственный раскол, мы уже даже видим раскол между там Катаром, ставящим на такую, демократизацию, да, дальнейшую, и на Саудовскую Аравию, которая пытается немножко, сыграть более такую, стабилизирующую, что ли. Ну, понятно, что в Египте, насколько Катар и Саудовская Аравия заняли разные позиции по поводу того, что там произошло. Вот, то есть, позиция Турции, и так далее. То есть, возник такой некоторая проблема на Ближнем Востоке, столкновение всех против всех. Плюс еще Израиль, который... Там фактически, там, да. Фактически такая колония Евроатлантики, еще при этом не просто колония, а колония, которая заявляет своей предельной суверенности по отношению к метрополии. Вот это очень такая особая позиция. Она, с одной стороны, она пользуется поддержкой этой метрополии, в лице Соединенных Штатов, в первую очередь, конечно, всего Запада. А с другой стороны, она утверждает, что она может действовать совершенно самостоятельно, не слушать Америку, потому что Америка не имеет права ей указывать. То есть, находит в положении такого, парадоксального клиента Америки. То есть, это огромная проблема. И, конечно, в той ситуации, которая там началась, оказалось, что и целый ряд просто меньшинств находится под угрозой, и в первую очередь христианское меньшинство, да, о них просто никто не думает, и алавиты, и так далее. И просто все великие державы, что они начали делать? Они начали осуществлять вторжение на Ближний Восток, защищая те меньшинства, которые находят под их вот персональной опекой. Ну, в частности, мы защищаем алавитов, а Соединенные Штаты, если вы помните, езидов. Да, они, Обама осуществил вторжение в Ирак второе, вот это вот, под лозунгом защиты езидов. Ну, потому что есть общая тоталитарная опасность исламского государства, страны, то есть не страны, а я даже не знаю, как это назвать.
Идеи.
Организация, запрещенная в России, да, идеи, да, которая совершенно отказывает всем остальным, значит, вправе там на существование. Вот, и в этом смысле это представляет некоторую общую угрозу для всех стабильных цивилизаций и стран, которые там находятся. Вот. Но между тем, разумеется, я думаю, права Ирана должны быть, безусловно, учтены, которые есть.
Так в соответствии с цивилизационным реализмом, что происходит на Ближнем Востоке? Мы, да, действительно должны закрыть глаза на то, что там происходит? Или через что-то?
Нет, ну, если смотреть в более, так сказать, глубоком ключе, то что там происходит? Там рухнула единая система власти, да, так сказать,
вот такое ощущение, что, империя, да? Что вот. Там идет живой передел, как да, раз да, тех самых сфер влияния.
Да. Ну. Там идет живой передел сфер влияния, там совершенно ясно, что цивилизация раскололась на как минимум на две части, и эти две части начали воевать друг с другом. Вот, и, конечно, было бы самое оптимальное, если бы в соответствии с какой-то определенной логикой те страны, которые, так сказать, являются нецелостными, как бы формально целостными, фактически расколотыми, просто разделились бы. Вот, на мой взгляд, я, может быть, со мной будут спорить, но вот то, что называется секторальный раскол Ирака и Сирии, мне кажется, это, во-первых, это реальность, то есть на суннитскую, шиитскую и курдскую часть. Вот, во-первых, это реальность, вот, не признаваемая никем. Вот, а во-вторых, это единственная возможность, ну, в общем, добиться там, ну, какого-то более-менее ясного порядка. То есть цивилизационный реализм там блестяще работает. Потому что цивилизационный реализм что говорит? Территориальная целостность – условная вещь. Если вы не можете, и у вас нету сил его сохранить, ее лучше сохранить, территориальную целостность. Лучше, ни в коем случае не надо бороться, работать на раскол. Всеми силами пытаться сохранить территориальную целостность тех стран, которые все-таки как-то управляются единым образом. Но если такой возможности уже нет, то в этой ситуации не надо держаться за территориальную целостность, как за догму. Вот, мне кажется, главное, лучше тогда разойтись по цивилизациям. Лучше разойтись по цивилизациям. Вот как раз цивилизационный реализм здесь работает блестящим образом, потому что разойтись по цивилизациям, а будем говорить серьезно, шииты и сунниты, это уже, в общем, две разные цивилизации, как католики, как католическая православная, протестантская Европа и православный мир, в общем-то, две разные цивилизации. И те страны, которые, значит, вот, осуществляют вот такую, значит, формально объединяя это, но, тем не менее, баланс там не соблюдается, им придется разойтись по цивилизации.
Что возникает ощущение, что там-то как раз с этой концепцией вряд ли кто согласится, особенно в нынешних
Нет,
условиях.
Я думаю, там как раз легче, чем с Восточной Европой, вы знаете, потому что позиция эта, она просто сейчас невыгодна, потому что каждая страна надеется на победу.
Да. Вот. Ровно
каждая
поэтому,
страна
и за это
надеется
будут воевать.
На победу, да, но я думаю, если Америка, так сказать, холодной водой ополоснет вот, сторонников умеренной оппозиции и скажет, что не собирается тратить свои ресурсы на их всю победу в, так сказать, в масштабах всей Сирии, вот, то я думаю, в этой ситуации, так сказать, позиция цивилизационного реализма быстро восторжествует.
С нами Борис Межуев, мы работаем в прямом эфире, телефон 8-495-7373-94-8, смс плюс 7-925-888-88-94-8, наш телеграм, говорит Москобот, ну и сейчас уже будем принимать телефонные звонки, ваши вопросы, да, вам наушники пригодятся, Борис, поехали, 7-373-94-8, алло, здравствуйте.
Да, приветствую, Константин 62-й.
Да, Константин.
Да, у меня две реплики и вопрос. Значит, первая реплика. Ну, вот насчет Ближнего Востока. Ведь, в принципе, границы проводил тот же Запад после Первой мировой войны. И, в принципе, чуть ли не по глобусу. То есть, не кажется ему, что идет естественное, скажем так,
развивание процесс,
границ,
да,
как государство существовало, не государство, а как народы существовали. Это первая реплика. Вторая реплика. А почему мы, собственно, Европу отдаем атлантистам? Ведь противостояние англосаксов и континентальной Европы вместе с Россией, это очень серьезно. То есть союз Германии с Россией — это многовековой кошмар англосаксов.
Есть, спасибо.
И вопрос третий. Что Россия может предложить миру? Так Путин сказал, патриотизм, идею патриотизма. То есть государства, которые придерживаются идеологии патриотизма, из этих кирпичиков можно построить новый мир, как мне кажется. Спасибо.
Спасибо. С первым тезисом я абсолютно согласен. Действительно, все это было формально построено, были найдены соответствующие шейхи, в первую очередь британскими, да, полковниками и потом, значит, руководителями Британии, и посажены в тех или иных государствах и так далее. То есть это, конечно, так. Но из этого не следует, что надо все ломать, как я еще раз говорю. Даже искусственное образование лучше сохранять, чем их уничтожать. Но если они не сохраняются естественно, то не следует их столь же искусственно поддерживать. Второй вопрос. Вот в это я не очень верю. В этот наш союз с Германией против англосаксов. В это я не очень... Во-первых, у нас сейчас с Германией не самые теплые отношения. У нас сейчас, честно говоря, скорее с Францией могут возникнуть отношения лучше. Германия, судя по всему, будет определяться как такой как бы глобалистский полюс Европы. По крайней мере, если Меркель сохранит свою позицию после парламентских выборов 2017 года. Вот. Но даже дело не в этом. Я не очень, честно говоря... Европу надо отдать европейцам. Вот что мое мнение. Надо отдать европейцам. Нам не следует быть участниками какой-то новой европейской истории. Она действительно будет новой. Она действительно возникает как новая история. Там действительно возникают какие-то свои конфликты. Национализм берет голову вверх, да, он выступает против глобализма. Но, честно говоря, давайте будем серьезно посмотрим на эту ситуацию. Национализм – это тоже не панацея. И если националисты придут и в Германии, и во Франции, и тем более в балканских странах, они не создадут новую Европу, они разрушат старую, и я не исключаю, что она начнет между собой какие-то всякие конфликты, которые будут происходить, да, в том числе за какие-то территориальные, значит. И что такое был Европейский Союз, по большому счету? Это был проект забвения истории. Давайте забудем все распри, которые есть. Да, там Эльзас-Лотарингия в конечном счете досталась Франции, но давайте там поставим в Страсбурге Европарламент, Совет Европы и сделаем это такой общей территорией, такой фактически. Давайте объединим угольную и сталелитейную промышленность Франции и Германии и сделаем из нее какое-то отдельное ведомство. Это был очень такой важный проект по как бы смягчению всех этих вот противоречий, которые есть. Он сейчас пришел кризис. Главная причина этого кризиса – безумное расширение в неопределенную, значит, сторону, в первую очередь на восток. Но если он пришел кризис, это не означает, что все националистические страсти, которые сейчас могут выплеснуться в Европе, и которые могут там победить и взять верх, и в Германии, и во Франции, и в Италии, и так далее, это прямо будет замечательно. Это их история. И не исключено, что эта их история будет очень драматической.
Не опасаетесь ли вы конфликта философов и экономистов вот в этом вопросе? Потому что экспансия для экономики – очень важная вещь, а вы предлагаете от этого всего отказаться.
Я предлагаю не делить Европу, опять же, вот термин Цимбурского, на чуждую и излюбленную. Вот это он говорил. Это наше вечное любимое занятие, искать для себя там любимых друзей, значит, и противопоставлять ей супостатов, понимаете, которые нам не нравятся. Вот кто-то нам ближе, а кто-то... Потом каждый раз это всегда разное. То нам Англия ближе, то нам Германия ближе. Франция тоже очень часто была близка, а то очень часто была главным врагом. Понимаете, это наше любимое занятие, благодаря которому мы сами себе объясняем свой собственный соблазн влезть в чужую историю. И попытаться там сыграть какую-то роль. Кончается это, как всегда, плохо. Нас просто из Европы изгоняют всеми силами, коалиция всех возможных сил, как в период Крымской войны, так же и в период вот после конца холодной войны. Задачу эту, мне кажется, надо перед собой не ставить. Экономически, конечно, надо дружить, сотрудничать и так далее. Но, в конце концов, Китай прекрасно взаимодействует с Соединенными Штатами. Экономические связи вот до последнего времени были самые тесные, но никому, да и с Европой тоже, но никому ни в голову не приходило, что Китай должен играть какую-то роль в Европе в качестве какой-то части ее. Да? Философы китайские, наверное, честно согласились с тем, что Европа – это Европа, а Китай – это Китай. И вот русские философы, мне кажется, тоже должны немножко вот прийти к этому же заключению.
Один короткий вопрос еще успеем. 7373948. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр из Москвы.
Да, Александр.
Ну, я бы хотел вот еще в каком направлении. Это все, конечно, прекрасно, но дело в том, что наша экономика с года в год слабнет. Угу. И наше правительство ничего не делает для того, чтобы поправить ситуацию, ну, с моей точки зрения, экономики. И есть шанс, что мы через некоторое время просто не сможем представлять какой-то полюс силы.
Есть, спасибо, принимается.
Ну, начнем с того, что просто мой текст был ответом на статью Дмитрия Дробницкого, которая так и называлась «Внешнеполитическая программа партии внутреннего развития». И смысл заключался в том, что, да, наши отношения с Западом и с Америкой, и с Европой следует, конечно, переориентировать на приоритетную задачу внутреннего развития в тех отраслях и в тех направлениях, где это развитие возможно. Я тут с вами совершенно согласен, и мне кажется, это будет главной задачей. И в этом смысле какая-то экспансия, в том числе внешнеэкономическая экспансия, тоже должна быть подчинена только этой задаче.
С нами был Борис Межуев, главный редактор портала «Политаналитика», политолог. Спасибо, Борис, приходите Всего. Еще.
Ну, знаешь, такие ребята, пиджаки.
Внимание, внимание.
Говорит Москва.
Говорит Москва. Говорит Москва. 94,8.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Сотрудник полиции свадебного кортежа, который нарушил правила дорожного движения во время празднования свадьбы в Москве, уволен из органов внутренних дел. Сейчас с нами корреспондент радиостанции «Говорит Москва» Александр Капков. Саша, привет.
Приветствую, Володя, всем добрый день. И самое главное, что наверняка всех интересует, уволен он не по собственному желанию, а с отрицательными характеристиками, которые мы далее предполагать лишь можем, не позволит ему работать в органах внутренних дел, ну или вообще в каких-либо силовых ведомствах, учитывая специфику все-таки этой работы. А был он там, я напомню, всего лишь старшим лейтенантом, всего лишь эта приписка появилась тогда, когда все увидели размах этой свадьбы. Видео мы смогли посмотреть буквально несколько дней назад, оно появилось в сети, но при этом непонятно. Оно лежало где-то до этого, и мы просто его не замечали, либо его кто-то выложил только сейчас, потому что сама свадьба происходила летом. Потому что на кадрах совершенно точно видно, что на улице...
Тепло.
Тепло, да, нет никакого снега, и на самом деле прошло достаточно много времени, тем не менее, это не помешало заинтересоваться правоохранительным органом действительно нарушением, которое на этой видеозаписи
вкратце есть. Напомни слушателям, что же там на этом видео, если кто не видел.
Да, они называются грубые нарушения правил дорожного движения. Конечно, грубые, у нас пока нет такой формулировки, но я вам опишу просто, что было, если вы не видели видеозапись, то перед кортежем один автомобиль, по-моему, это, я забыл, какая-то улица где-то на юге, то ли Вернадского проспект, возможно, Ленинский, честно, сейчас не помню. Перед кортежем едет один автомобиль задним ходом. Вот все, что изображено на видео. Более нарушений никаких мы не видим. Также на видео есть жених. Он находится на пассажирском сидении одного из белых внедорожников больших. Ну и другие гости, которые, соответственно, это снимают.
Вот сами жених комментарии... как раз Старлей.
Да, вот жених как раз Старлей. И сам комментарий Старлей, а я не сказал, как его зовут. Его зовут Карахан Балакиримов. Это, как в дальнейшем выяснилось, его отец. Он сын одного из очень крупных бизнесменов Новой Москвы, которого даже называют королем Новой Москвы. Закусочные, автозаправочные станции, сервисы, кафе, недвижимость и т.д. и т.п. Строительный бизнес во многом, строительные рынки. А, кстати, его брат, это хороший друг той самой Мары Багдасарян, который приехал к ней выручать ее, когда она в один из первых разов попала в беду. Так вот, он сам, этот жених по имени Карахан Балакиримов, сказал, что он ничего не нарушал, что он находился на пассажирском сидении автомобиля, который едет по правилам, а автомобиль, который нарушает правила, никакого отношения не имеет к его кортежу и тем более к гостям свадьбы. Однако на справедливый вопрос журналистов, почему не принялись никакие меры, поскольку вы сотрудник полиции, он сказал, что он, к сожалению, это я сейчас от себя добавляю, он
был не при исполнении.
Нет, он сказал, что он вообще не сотрудник ДПС, в чьем ведении находится решение подобных вопросов. Но, кстати говоря, к сотрудникам ДПС также были вопросы, потому что оказалось, что кортеж проезжал мимо одного из патрулей, либо это экипаж, который нес патруль, либо стационарный патруль. Но сейчас известно, что во время того, как кортеж проезжал мимо сотрудников ДПС, он ехал по правилам, поэтому не был остановлен, но по этому поводу тоже проводилась проверка. Точно так же, как и по факту всех этих нарушений, результатах которых, Владимир, ты уже сказал, действительно наш старший лейтенант уволен. Кстати говоря, еще из интересного, тогда, когда получил Карахан звание старшего лейтенанта и новую маленькую звездочку, я напомню, старший лейтенант — это еще маленькие звездочки, отец подарил ему еще одну большую немецкую. Он подарил ему Mercedes E-класса, это было E200. Не самый ходовой двигатель, но и не самая дешевая машина. Однако на работу он ездил на служебном автомобиле Ford. Тем не менее, в его инстаграме очень много всевозможных фотографий и его друзей, а это порой знаменитые и богатые люди, ну и вообще роскошных интерьеров. Кстати говоря, что касается самой семьи, просто я уж, Коль, заговорил о роскошных интерьерах, я сейчас пытаюсь найти. Отец семейства, 55-летний бизнесмен Лазар Блакиримов, владелец строительного рынка в Новомосковском округе, предприниматель, строительный рынок, рынок «Строймастер», и вот еще и собственности. Вот, имеется недвижимость на общую сумму около 5 миллиардов рублей. Бизнесмену также принадлежат около 100 земельных участков на территории Москвы, Ленинского района, два шикарных особняка, и один из них находится сейчас еще в строящемся состоянии.
Это был Александр Капков, наш корреспондент. Спасибо, Саш, приходи еще.
Спасибо.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
В Италии произошло сильное землетрясение. Магнитуда подземных толчков 5,6, 5,3 и еще раз 5,6. Об этом сообщил Европейский Средиземноморский сейсмологический центр. О жертвах и пострадавших пока не сообщается. Известно, что на линиях А и Б римского метро была произведена эвакуация пассажиров. Ну и мы связались с жительницей Рима Еленой Степановой, которая вот что нам рассказала.
Был зафиксирован толчок. Я нахожусь сейчас в Риме, недалеко от центра. Я вот сейчас дома, и я почувствовала, что у меня кровать начала двигаться. И было еще два толчка. И третий был вообще очень сильный. То есть сильно уже стало двигаться мебель, лампы и так далее. Но я сейчас нахожусь дома, у меня, получается, третий этаж. Я не знаю, как на первых этажах, но если речь о третьем этаже, четвертом, то это здесь чувствуется. Ну, написала уже о, соответственно, землетрясении. Я просто сейчас как раз смотрела новости. Сейчас просто пишут, что зафиксированы толчки магнитуды 5,3, 5,7 в центре Италии. То есть это не только в Риме. Здесь пишут, что как раз в регионе Марке и в Лацио, это как раз регион, где Рим находится, зафиксированы толчки. Относительно рекомендаций ничего не пишут и никаких жертв пока об этом ничего не написано. Считается, что Рим — это вообще такая, ну, не сейсмически активная зона. То есть ее могут затронуть толчки, но что-то серьезное здесь не может произойти. Поэтому сейчас я списывалась, допустим, своими друзьями, римлянами, да, обменивалась впечатлениями, и они мне писали, что ты не переживай, потому что здесь не может ничего произойти. То есть в Риме были землетрясения, но они были очень давно.
Я сейчас посмотрела новости, в частности, газета «Курьера де ла Сера» известна, да, где они пишут как раз-таки о том, что в данный момент действительно эвакуируют людей из метро, что сейчас закрыли линию А и Б, то есть это те две линии, которые есть метро в Риме, что сейчас эвакуировали некоторые школы и также закрываются некоторые музеи. И одна из автострад А24 тоже закрыта сейчас. Сейчас они сказали о том, что все службы готовы, но какого-то чрезвычайного положения, ну, в общем, когда все должны приготовиться, какая-то серьезная опасность, этого пока нет. За последний год это уже третий случай землетрясения в Риме, и поэтому люди, которые здесь живут, они уже к этому абсолютно привыкли, и они говорят о том, что да, мы знаем, что могут быть толчки, и это неприятно, но мы не боимся, потому что мы привыкли, и мы уверены, что ничего страшного не произойдет. Они могли сказать, что не во всем Риме эти толчки чувствовались. То есть это было в некоторых районах. В некоторых местах в центре, в районе, в котором я живу, называется Париоли. Вот. То есть это не везде люди это почувствовали, потому что я сейчас переписывалась со своими знакомыми, и не все чувствовали землетрясение.
Это была Елена Степанова, жительница Рима, о землетрясении.
Говорит Москва.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Тем временем московские власти готовятся к крещенским купаниям. Они пройдут 18 и 19 января. Также будут богослужения в 345 храмах Москвы. Ну а что касается купаний, то они будут проводиться с 18 часов сегодняшнего дня до 12 часов завтрашнего дня. В них планируют принять участие 140 тысяч человек. О погоде на крещение нам рассказала ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Елена Волосюк.
Предстоящую ночь нас ожидает температуры на уровне -8, -9 градусов. Но уже в течение ночи начнет усиливаться ветер. Местами уже будет сыпать небольшой снег. Связана такая ситуация с тем, что к нам в северо-запад начнет приближаться атмосферный фронт. Температура воды, в любом случае, вода, находящаяся под льдом, она будет иметь какие-то слабые положительные значения. Это однозначно, потому что при нуле уже температура замерзает. А вот уже к утру морозы заметно ослабеют. Температура повысится до -5, -7 градусов, а завтра к концу дня нас ждет дальнейшее повышение температуры до -2, -4. При этом погода ожидается пасмурная, ветреная, с небольшим снегом. Местами даже могут подниматься слабые метели.
Крещенских морозов не будет. Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Елена Волосюк. Сейчас новости.